сейчас вот билетики я пока разыграю для вас, театральные, пока мы готовимся к выходу в эфир. Да, а вот наши гости пьют чай спокойно, да, я говорю. Значит, смотрите, во-первых, номер СМС плюс 7-985-970-45-45, дорогие друзья, и у меня есть для вас три названия. Российский молодежный театр, Денискины рассказы, замечательный спектакль, это дневной спектакль, обращаю ваше внимание, 25 февраля есть билеты. Две премьеры в театре школы современной пьесы, театр, который работает на Тишинке, спектакль «Шинель пальто», вот не зря мы тут «Шинель» вспоминали сейчас в предыдущей передаче, это мюзикл по мотивам повести Гоголя, совсем новый спектакль, премьерный, когда-то начинал он репетироваться с Альбертом Филозовым, но, видите, не получилось, Альберт Леонидович не смог этот спектакль осуществить, и вот уже в памяти Альберта Филозова этот спектакль появился на сцене театра. Прекрасная работа, музыкальная группа Дмитрия Хоронько там обеспечивает вам музыку, так что посмотрите обязательно. 24 числа в 7 часов вечера. Ну и совсем уже подальше, совсем новый спектакль, премьера тоже в школе современной пьесы, «Рок-н-ролл на закате». Не знаю, что это такое, но судя по названию, музыка там тоже присутствует. Это будет 18 марта. Вот три названия и еще раз СМС плюс 7-985-970-45-45 для ваших пожеланий.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Здесь нам пишут уже на СМС. У вас сегодня замечательные актрисы. Я вам завидую, пишет нам наш слушатель Дмитрий. И это чистая правда. Здесь, в нашей студии, Вера Валентиновна Алентова. Здрасте, Вера Валентиновна. Приветствую вас. Актриса театра имени Пушкина, актриса кино. Прекрасно вы знаете нашу замечательную гостью. Я благодарна, что Вера Валентиновна пришла к нам сегодня еще и потому, что она, у нее сегодня спектакль. И у нас даже есть зритель этого спектакля. Вот Света Ростовцева, наш звукорежиссер, сегодня пойдет смотреть «Семейку Краузе».
Чудесно.
Так что вот. Ну, давайте мы начнем с грядущей премьеры. Наверное, с этого. Это самое главное, поскольку я уже говорила, анонсируя нашу встречу, что юбилейные дни у артистки, конечно, главный подарок юбилею актрисы, какой может быть? Конечно, премьера. И Вера Валентиновна это сделала. Спектакль уже появился, спектакль, который называется «Апельсины энд лимоны», так да. Называется, да? Это спектакль про актрису. Ну, давайте, что я буду рассказывать, может быть, вы расскажете, как вы на эту пьесу набрели. Я так понимаю, что это конечно, бенефисная история ваша, и вы ее сами выбирали.
Ну, не совсем так. Это, конечно, разумеется, театр был озабочен. Как всегда, театр озабочен. Что делать с актрисами нежного возраста, я называю так, когда, в общем, грядет юбилей, и хочется чего-нибудь нового, потому что, в принципе, все отыграно, и все достаточно хорошо известно, во всяком случае, театралам. Это и «Деревья умирают стоя», конечно, и «Странный Мисцевич». То есть, обо всем об этом речь шла у нас с Евгением Александровичем Писаревым. Разумеется, поскольку пьеса написана давно, вот эти, о которых я говорила, то думали о том, что как-то их адаптировать, может быть. Вот. И, в принципе, как-то да, наверное. У нас нет этой привычки заказывать для актрис пьесы.
Да и не у кого, наверное.
Нет, на Западе она есть. Все-таки,
нет, я не у кого заказывать. Кому заказывать?
Почему? Сейчас очень есть интересные молодые драматурги.
То есть вы готовы рискнуть?
Да, я вообще очень рисковый человек, надо вам сказать. Поэтому нет, почему же нет? Я считаю, что да, можно было бы рискнуть. Но другое дело, что я не знаю, насколько молодые драматурги в курсе всей моей жизни, в курсе, театральной я имею в виду, и в курсе, что было бы интересно открыть, что еще зрители не видели. А всегда интересно, когда, скажем, вот «Семейка Краузе», о которой вы говорите, это совершенно нечто новое для меня. И следующие премьеры, это «Апельсины и лимоны», это тоже новое. Как говорят, что меня в таком варианте не видели. И это чрезвычайно приятно. Это самое важное для актрисы, когда все-таки какой-то другой гранью ты поворачиваешься к зрителям, которые тебя не видели. В результате Евгений Александрович предложил мне пьесу «Лисиная лихорадка». Мы почитала ее, подумала и как-то подумала, что это, конечно, новое, но оно написано 100 лет назад. И тоже язык довольно сложный, поскольку английский язык весьма короткий, а наш российский длинный, в принципе. И потому перевод был витиеватый, я бы сказала. Он такой, ну, подробный. И в результате я не знала, что они летом работали с Диной Дудиной и сделали другой перевод, абсолютно современный. И
не хватало какого-то изящества, наверное, да?
Да, там все дело в том, что там английский юмор все-таки от нашего отличается. И пьеса изначально написана так, что там, скажем, нарушение этикета, которое вызывает в зрительном зале английском невероятный хохот. Для нас это, в общем, тьфу. Ну, подумаешь, там, сказала не то слово. Мы ко всякому привыкли, понимаете? Или не поклонился так, как правильно, что для английской публики понятно, и что, в общем, это вызывает. И это было, в общем, как сказать, основным поиском, как найти эквивалент. Поскольку это, в общем-то, сатирическая комедия, написанная автором. Но... И вот с этим новым переводом как-то и Евгений Александрович говорил, что он долго приноравливался, потому что не знал, как ее открыть, как, что найти в ней интересного для нашего зрителя. Вот именно найти эквивалент того, чтобы это было понятно, смешно или как. И, в общем, подумали, что интересно над этим поработать и интересно найти. Что будет интересно. Нашли. Потому что, скажем, если говорить о нашей эстраде в дурном варианте, то героиня – это вот она, которая может послать, вести себя непристойно практически, но не замечая этого, она такова. По природе такова. Но поскольку я с огромным пиететом отношусь к нашей профессии, а там театральная актриса, то для меня это было диковато. И я все время думала, я всегда считала, что лучше этой профессии нет на свете. И поэтому каким-то образом вот таким, как ее препарировать... Если бы это была вот звезда эстрады, мне было бы понятно. Причем в современном варианте и дурном, потому что есть замечательная эстрада. Вот... Мне было бы это понятно, поскольку это была актриса, актриса театральная, то я не очень понимала, за что ухватиться и как это все сделать. Вообще, это кухня актерская, это необычайно интересно, и с ней нельзя поделиться. Она у каждого своя, и ее довольно трудно понять. Можно только увидеть и принять или не принять. Что, собственно говоря, происходит, когда приходят зрители, более того, они по-разному это воспринимают. Евгений Александрович в каком-то своем интервью написал, что это скорее трагикомедия у нас получилась, потому что возраст и ненужность актрисы в этом возрасте – это тема болезненная и понятная, в принципе, каждому человеку, потому что возраст, он настигает всех, и когда-то человек с любой профессией вынужден проститься, даже если он этого не хочет. И там есть какие-то такие подводные, подспудные вещи, которые даже не нужно обнаруживать. Они работают сами по себе и создают еще некий фон, совершенно новый для нас, потому что мы... Вот это вот траги-комедия. Потому что чистой комедии не получается. Просто в той связи, что и знают меня хорошо, публика. И, собственно, вы знаете, интересная история, что публика не согласна с тем, что их актеры, которых они полюбили, стареют. Они с этим не согласны. Они в это отказываются верить. И это замечательное совершенно качество.
Очень недовольное.
Да, оно замечательное качество, но куда же деваться? К сожалению, жизнь идет вперед, и мы не молодеем, хотя были бы счастливы помолодеть. Но, увы. И таким образом невольное вот это попадание в струю того, что вот
актриса Вера Алентова, которую мы знали, которую мы видели в разных вариантах, вот теперь мы посмотрим и в таком варианте. И это вызывает совершенно разные какие-то там мысли в голове. Кто-то из зрителей там уже у нас прошли какие-то первые показы. Это очень важно для нас. И, кстати, об этом хотела сказать, потому что когда говорят, что дорого яичко Христову дню, то, в общем, спектакль должен быть готов к премьере. И он готов, но не в том варианте, о котором говорили наши учителя Станиславский и Немирович Данченко, которые приглашали критиков, скажем, и важных для них людей на 20-й спектакль. Да. Ну, время бежит вперед, и бог с ним с 20-м хотя бы на 5-й. Но все приходят, скажем, критики на предпоказ.
Да и обижаются, если не зовут.
Обижаются, что не зовут. Не очень понимают, почему не зовут. Спектакль готов. Это не то, что там какие-то проблемы, там не пошел занавес, не опустилась гора, или там актер забыл всю сцену. Нет, конечно, он готов. Но, опять же говорю, не в том отточенном виде, в котором бы мы хотели, чтобы нас увидели дорогие нам люди и критики в том числе.
А я хочу вам сказать, Вера Валентиновна, простите, да, что я перебила, потому что я очень себя переживаю за каждую премьеру театра Пушкина. Театр мне очень, для меня очень дорогой, и я всегда очень желаю внутренне каждый раз ему успеха. И сейчас я вижу первые отклики, в том числе театральных критиков, которые проникли такие на первые показы. И я вижу, как в каком восторге люди пишут о спектакле, вот в Фейсбуках, в социальных сетях. И мне это очень радостно, как будто бы я тоже имею к этому отношение. Потому что я понимаю, что Евгений Александрович, про которого вы говорите, люди не очень понимают, а кто это? Это Евгений Александрович Писарев, главный режиссер театра имени Пушкина. У него... Я думаю, актриса со мной согласится. Безупречное чувство вкуса. Безупречное. В любом жанре он умеет сделать так, что этот жанр никогда не будет вызывать вот те чувства, когда вызывают у Веры Валентиновны, когда она говорит об эстраде в дурном смысле этого слова. Поэтому любую комедию он сделает чуть-чуть больше, чем комедию. Всегда. Я уверена, что и этот спектакль тоже это очень изящный. Я уже видела, кстати, фотографии сценического оформления, какое-то невероятное. Да? Какие-то барашки. Это Марголин там все делал.
Да, Марголин.
Так что уже можно поздравить.
Да. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, и когда я говорю о том, что не в том самом виде, к нашим барашкам, которые там ходят, значит, дыхание зрительного зала и их высказывания, неважно, в Фейсбуке или это были твои папы-мамы, что тоже важно, но папы-мамы добрые зрители, а зрители, которые пришли по билетам, это несколько иные зрители, и нам очень важно это, потому что спектакль состаивается в результате и этих разговоров. Конечно. Это не значит, что вот так сказали, я быстренько все переменила и по-другому теперь играю. Нет, но дыхание зала, оно тоже формирует спектакль. Когда я говорю о том, чтобы вот в том конечном варианте, в котором мы были бы рады принять публику нам дорогую и критиков в том числе, я имею в виду, когда учтено дыхание зала со всеми их противоречивыми, может быть, мнениями.
То есть зал имеет право корректировать спектакль?
Он, не то, что он имеет право, он корректирует обязательно. Потому что ты все равно проверяешь. Вот ты, когда перестаешь проверять, тогда ты пускаешься в свободное плавание. И тогда ты можешь... Это... Чем замечательный театр? Тем, что никакой следующий спектакль не похож на предыдущий. Но когда ты в свободном абсолютно плавании, то да, тогда ты можешь вот эту реакцию, которую ты предчувствуешь, ты ее знаешь. В зале ведь собираются разные люди. Иногда бывает так, что собираются абсолютные там физики, да, которых... рассмешить довольно трудно. Даже когда знаешь уже, все актеры всегда знают, эта реплика, она убойная. Это точно, значит, и вкатился спектакль. Реплика звучит, тишина в зале. Ага, значит, мы должны действовать как-то несколько иначе, понять, что за публика. Это удивительная история. Публика, она тоже, помимо того, что мы дирижируем их эмоциями, но и они направляют тоже какое-то, какая эмоция, насколько глубокая, насколько серьезная. Если говорить о ремесле, это, если говорить все-таки ремеслом, разумеется, мы, заканчивая все наши вузы, мы владеем. А вот когда ты говоришь уже о каком-то мастерстве, понимаешь, что да. И когда о том счастье, когда ты летишь свободно, то для этого, конечно, нужно время. Так вот, какая-то дама сказала, что надо же, Малентова не постеснялась сказать, что она старая, что она стареет. А есть такие слова у моей героини, и они естественны. И вот это, как сказать, невозможность старости у нашей эстрады, а в данном случае у этой, у звезды, она не должна быть старой, она всегда должна быть молодой. Это-то и смешно, поскольку она стремится быть молодой и не хочет соглашаться, что она старая, и даже поверить в это не может. В этом, собственно, и заключается комедийный момент, потому что остальные люди, которые работают на нормальных работах, они, несмотря на то, что реже смотрятся в зеркало, но как-то легче соглашаются с тем, что, ну, к сожалению, к величайшему, но время идет вперед, и ничего с этим не сделаешь. Актеры, эстрадные актеры смотрятся в зеркало чаще, но соглашаются с тем, что время иногда наносит нечто непоправимое в их черты, не хотят соглашаться.
Ну что ж, еще раз повторю, что спектакль называется «Апельсины энд лимоны». Только-только начинает свою жизнь эта работа на сцене театра Пушкина, так что, что называется, следите за афишами. А то, что касается театра, теперь хотела немножко об этом поговорить, театра Пушкина самого. Угу. Поскольку все-таки не секрет, что вы здесь работаете огромную, практически всю свою творческую жизнь.
Это обычно называют цифры, от которых да. Я как всякая
актриса. И вас умоляю. Да. Ну, сколько было главных режиссеров? Вы пришли в театр Пушкина, когда был Борис Равенский.
Да? Застала, да.
Вот скажите, вот все эти театры Пушкина, которые да. вы пережили, это разные театры?
Они разные. Но это мне так повезло, что мне во всех разных театрах доставались очень хорошие роли. А актер все-таки растет на ролях, на материале. Конечно, был материал не самый удачный, и тогда это было крайне трудно. Но это тоже, как сказать, поскольку я преподаю, то все-таки, когда говорят, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, как говорили наши учителя, основатели, то и плохие роли научают тебя высекать какую-то искру из этого, искать, поскольку ты уже права-то не имеешь, собственно говоря, плохую роль, все равно ее нужно хоть какую-то, найти хоть что-то, какую-то изюминку. И это очень тебя мобилизует и очень многому научает. И поэтому у меня нет жалоб на то, что, скажем, да, бывали и не очень удачные времена, но и даже бывали времена, когда я сидела без дела, какое-то время, но и это время было полезным, потому что тогда я искала применение, я попыталась сделать, скажем, программу стихотворную. Мне не понравилось, как я сделала, и я со стихами завязала на многие годы, и напрасно потом, как выяснилось, поскольку теперь я читаю и даже послушала себя, и вроде ничего. Вот. Но тогда это тоже были поиски, потому что если не сделать, в принципе, нас так учили, если ты не делаешь шаг вперед, ты делаешь шаг назад, ты не стоишь на месте, а ты делаешь шаг назад. Время летит неумолимо вперед. Меняется зрительный зал. Он становится моложе и мобильнее, и гораздо быстрее соображает. И нельзя стоять на месте, нужно также быстро двигаться вперед. И это замечательно, я вам должна сказать. Вот, поэтому у меня нет абсолютно такого ощущения, что вот, да, что-то там прошло напрасно. Ничего, я бы все повторила заново, чтобы со мной не произошло.
Ну, а были же среди тех, кто работал в театре Пушкина, режиссеров, которые вот вас, может быть, не то что не видели, а воспринимали вас не так, как бы вам хотелось. И вот что в такой ситуации делать? Все-таки это человек, который определяет судьбу актера в театре.
Вы знаете, ничего не сделаешь. Нет. Как ни странно, нет, ты не сделаешь.
Решать, что я не такая. Это ну, не, а что мне, это? Мне нужно нет. вот это.
К сожалению, ничего не сделаешь, потому что... Ну, может быть, потому что я фаталист по природе. И считаю, что то, что положено тебе, ты обязательно это получишь. Вне зависимости от того, будешь ты кричать, такая ты или не такая. А это, в общем... Никогда ничего не прошу, в принципе, и считаю, что это верно, потому что то, что твое, оно все равно к тебе придет. А это
я прошу, а мне не дали, и как же я себя тогда чувствую? Я предпочитаю этого никогда не делать. И никогда не делала, даже будучи молодой актрисой. Однажды подала заявку о том, что у меня... Я бы хотела... Ну, заявку на роль. Когда мне не дали роль, а я подумала, что я могла бы ее сыграть хорошо. Это был единственный случай в моей жизни, когда я сказала, что я хочу вместе с другой актрисой тоже эту роль попробовать сыграть. Актриса на меня, конечно, очень обиделась, и, а премьеру выпустила я. Поэтому получилось действительно, в общем, может быть, и не очень хорошо по отношению к этой актрисе. Но это был единственный раз. Никогда ничего не просила. И считаю, что это бессмысленно. В принципе, это бессмысленно. Ничего не сделаешь. Если человек тебя так воспринимает, то только как-то должен случай. У меня был даже такой случай, когда, я не буду называть фамилию, но режиссер, уже уйдя из нашего театра, сказал: «Господи, вы совсем не такая, как я о вас думал, как мне о вас говорили». Потому что часто думают, что если популярный человек, ну, звездный, как говорят, в кавычках у нас, то у него обязательно есть вот эти гнусные звездные привычки. А я вот, скажем, сталкиваясь даже с тем же, там спрашивают, Жерар Депардье, да какой? Да абсолютно простой трудяга. И Папанов простой и трудяга, и Баталов и простой, и трудяга. Они звезды. Но они звезды, которые... много работают, у них нет времени на выпендрёж, я бы так сказала. В принципе, звездами, наверное, и так просто не становятся. Понимаете? И это ложное ощущение, что если он звезда, то он... Мне даже кажется, что если он выпендривается, то он не звезда, честно. Вот. Поэтому бывали и такие случаи.
А когда вы пришли в театр, тут кто были звезды в этом театре Пушкина? Когда вы пришли, вот молодой актрисой?
Ну, когда я пришла, это было... Ну, поскольку в основном звездность дает
кино,
то у нас не было в то время звезд кино в театре. Поэтому у нас была актриса Иванова, которая снялась в «Идиоте» вместе с Юлией Борисовой, и все. Это была очень красивая женщина, и я потом с ней играла спектакль «Невольницы». Она очень красивая женщина. Была, ну, вот так, ну, как ни странно, если это была не главная роль, а какая-то проходная, то, во всяком случае, она не была звездой.
Понимаете, вот звезда... Все, она дорожила, были звезды театра.
А театра, да, это была любимая актриса Бориса Ивановича Равенских, Тамара Ивановна Лякина, которая, пусть и упор, дай бог здоровья, жива и здорова. И она играла основной репертуар в театре, и очень много играла, и это вот она была театральная звезда театра Пушкина.
Ну и как вас встретили там, когда пришла молодая артистка после института?
Как меня встретили? У меня, мне казалось, что хорошо. У меня какое-то есть качество такое. У меня мама актриса была. И она меня научила, она говорит, вот если что-то ты слышишь там о ком-то плохое, пусть на тебе это и останется, не передавай дальше, и вообще будь выше, это всегда дает возможность взлететь, потому что это все, вот если ты погружаешься в то, что кто что сказал, кто что там о тебе подумал, это как-то принижает очень. Она актриса, проработавшая всю жизнь. Я не знаю, откуда у нее это. Может быть, потому что у нас 4 поколения вниз именно с ее стороны священнослужители были. Может быть, поэтому у нее какое-то было другое восприятие. Тем более, театр же всегда славится сплетнями, тем более периферийный театр и какими-то несправедливостями. Вот она меня как-то так научила, чтобы я на это не обращала внимания. И я не обращала. И мне казалось, что хорошо. А потом я вот сейчас читаю какие-то умные книги, и там пишут, что вот во что человек верит, что ему кажется, то ему и встречается. И на самом деле так и получилось, что в принципе мне встречались в основном хорошие люди. И поэтому как-то я, надо сказать, легко прожила все это время и пребывание, и начало свое тоже.
Вера Алентова у нас в гостях, в нашей студии. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим наш разговор. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Я сейчас скажу только, что наши слушатели уже получают билеты в театр, о которых я говорила в начале часа. Максим, телефон 345, первые три цифры. Сергей, телефон 789 и Екатерина 145. У нас свободен СМС для ваших вопросов нашей гости, а также для выполнения творческого задания. Поскольку мы начали с того, что Вера Валентиновна Алентова, наша сегодняшняя гость, вот посетовала, что достаточно ограничен репертуар для актрис нежного возраста, там несколько названий можно в качестве примера предложить. А вот, дорогие друзья, наше традиционное задание, когда у нас в гостях бывают такие большие артисты, мы наших слушателей просим предложить роль нашим гостям. Так вот, здесь, в этой студии, народная артистка Вера Алентова ждет от вас творческих предложений. Вот в какой роли сегодня вы бы хотели бы увидеть эту замечательную актрису? Не ограничиваем вам репертуар, это может быть и драма, и комедия, и сегодняшняя, и вчерашняя, и классика. Это может быть это историческая личность, персонаж, все что угодно. Пожалуйста, на СМС плюс 7985-970-45-45. А мы пока продолжим наше погружение в воспоминания. Вспомнили мы как раз про первые годы работы в театре Пушкина. И сейчас, пока шли новости и рекламы, вспомнили, что в ту пору, кстати, Алексей Локтев точно был звездой.
Алексей Локтев, он был, конечно, очень популярным актером. Да. И очень любимым, и тоже был ведущим актером театра Пушкина. Но я как-то сосредоточилась на женщинах, поэтому как-то у меня, значит, мужской вариант Лёши Локтева, царство ему небесное, вылетел. И надо вам сказать, когда вы спрашиваете, как меня приняли, все равно ведь судишь по работе. А в первый же год я выпустила совершенно изумительную премьеру «Шоколадный солдатик», который мы сыграли 300 раз. И я сыграла главную роль Райну и успела поработать с таким совершенно необычным режиссером, как Борис Иванович Равенских. Он, как сказать, по сути своей, может быть, не так мне близок, как режиссер. Он такой народный режиссер с таким огромным размахом, и мне казалось, что они никак с Бернардом Шоу, ну, никак, как это, вот. Но он оказался совершенно изумительным. Человек пытался, и знакомство с ним, и работа с ним очень много мне дала в восприятии мира, если хотите, потому что он человек был... Равенских очень сердечный, в смысле не умствующий, а вот он эмоциональный. И когда там, скажем, он не разбирался, я говорю, так вот, делаем вот так. И я говорил, Борис Иванович, это невозможно, потому что в следующей сцене, на следующей странице, это опровергает то, что вы мне предлагаем. Он говорит, ты делай так. Когда дойдем до следующей страницы, посмотрим. Значит, мы делаем так, актеры, он доходит до следующей страницы и говорит, да, действительно. Так. Вычеркиваем. И мы вычеркиваем. Хотя, казалось бы, Бернардо Шоу, когда все завязано, на одно должно вытекать из другого. И тем не менее, получился совершенно замечательный, любимый зрителями спектакль, который мы играли 300 раз, и играли бы еще дальше, если бы там какие-то у нас оказались с Болгарии в то время какие-то терки. Вот. И поэтому спектакль пришлось снять. Любимый, хотя он был поставлен с любовью. И это был единственный спектакль, в котором я работала с Борисом Ивановичем, у меня осталось очень теплое воспоминание. И что же я могу сказать, как меня приняли, когда первый же год я сыграла Райну в «Шоколадном солдатике», а во второй год это был спектакль «Зыковы», и я встретилась с Петром Павловичем Васильевым, который занимался Горьким и вставил всегда Горького, и это был замечательный совершенно человек и замечательный режиссер. И у меня получилось с ним... интереснейшие истории, потому что, значит, Павла написано Горьким очень неоднозначно. Она может быть отрицательной, а может быть и положительной героиней. Это зависит от того, как мы решим. В принципе, ведь актер с режиссером сливается в какую-то такую любовную пару, которая должна выработать нечто общее в этом смысле, в любовную, когда ты идешь, в общем, по одной тропиночке. И вот, как мне казалось, с Петром Павловичем мы шли по одной тропиночке, она у меня как-то проросла, это Павла, И потом, когда раньше работали долго, теперь за 2 месяца выпускаются премьеры, раньше работали долго, и когда она у меня сложилась вся, вдруг Петр Павлович сказал, что нет, мы поменяем вектор. Это неверно. Все-таки она хитрая девушка, а там дело в том, что она вышла замуж за пожилого человека, а потом влюбилась в его сына. И что это? Что это было? Что такое она вышла за пожилого? Что такое она влюбилась в сына? Можно по-разному трактовать, почему она вышла за пожилого.
И что, вы заново придумали весь характер?
Нет, нет, нет. Это было вот все. Ну, просто, как сказать, почему очень важно мотив. Угу. Если вы понимаете мотив, одно дело, я вышла за богатство, другое дело, потому что я его действительно полюбила, потому что он был очень мощный и сильный артист, Аверин играл. Написан Горьким, mm-hmm. очень мощный человек. Mm-hmm. А сын очень слабый, пьющий. Почему она вышла за него? Потому что она полюбила сильного человека, или она расчетливая девочка? Значит, и поскольку сложился уже какой-то положительный образ, а потом вдруг Петр Павлович сказал, что нет, ты знаешь, это неверно. А он у меня уже сложился внутри. Угу. И это была катастрофа для меня. И я не могла ничего сделать. И он снял меня с роли. И взял другую актрису, которая была вторым составом. И подготовил с ней. Но перед выпуском все-таки меня вызвал и сказал, что она еще не готова. И давай-ка играй ты. И дай нам слово перед всей командой людей, занятых спектаклем, что ты будешь играть все-таки так, как я сказал. Потому что я же, главное, я сказала, я очень постараюсь. Я была очень молодая актриса. И это не было своеволием. Хотя казалось... Внешне. Mm-hmm. Нет, вы подумайте, некая сопля, которая только что закончила институт, она мне говорит, что у нее там что-то проросло, и она не может. Mm-hmm. Понимаете? Это воспринималось и актерами, и режиссером, прославленным режиссером, который занимался Горьким много лет. Конечно, наверное, очень, ну, как сказать, хамством, может быть, даже с моей стороны. Но клянусь вам, и сейчас, по прошествии многих лет, я была абсолютно искренне, потому что нас учили влезать в шкуру. Я уже влезла в эту шкуру.
А снимай,
как мне вылезти из нее и успеть влезть в другую? Никак не получалось, понимаете? И я, конечно, во-первых, я 3 дня лежала дома и болела. У меня заболело сердце, я заработала невроз, потому что я так нервничала. Мы же, в общем, конечно, ненормальные люди в какой-то степени, потому что погружаемся полностью и очень верим во все эти обстоятельства, которые происходят. И страшно огорчалась, что так получается. Но я, конечно, дала перед всеми слово, что я очень постараюсь. Но у меня не получилось. И в результате Петр Павлович поздравил всех, кроме меня, с премьерой. Но... Изумительная история. Он был очень немолодым человеком уже в то время. Но представьте, все-таки вот талант, когда вы говорите вот тоже о звездности, о талантах настоящих. Он мне прислал открытку, наверное, 2 месяца, что права была я, а не он. Я не ждала этого, клянусь вам. Это было для меня какое-то открытие. Потому что на самом деле я никто. Я девочка, которая только-только закончила институт 2 года назад, а он прославленный режиссер. И потом появилась статья в журнале «Театр», которую очень хорошо писали обо мне в этих Зыковых. Но она была для меня сложнейшая работа, но тоже многому меня научила.
Да не то слово.
Такое научила меня тому, что просто все равно нельзя... продавать то, что у тебя там внутри созрело. Ведь, в общем, в принципе, я ведь этим делюсь со зрителем. Он должен вместе со мной понять, так какова она. Не должно быть мешанины и каши в моей голове и в моем сердце. Потому что я должна совершенно искренне действовать. Или так, или иначе. Потому что только потому, как я действую, зритель понимает, что это за человек, которого я ему предлагаю. На рассмотрение, на осуждение или на сочувствие. Только из-за того, каким образом у меня построены внутренние мои ходы и мои взаимоотношения с моими партнерами. Вот такая у меня была история. Поэтому, конечно, приняли меня очень хорошо, потому что, в принципе, можно было сказать, пошла вон, и кто ты такая, и вообще, понимаешь, и что ты тут вообще нам устраиваешь. И, наверное, может быть, это было бы даже справедливо. Но вот это уважение, которое должно быть к молодым актерам, тоже у меня сохранилось тогда, потому что тогда я своевольная была девочка. Там у нас было 4 народных актрисы, которые меня полюбили, и каждый хотел поделиться чем-то своим со мной, и который каждый хотел меня чему-то научить, и я очень вежливо, но очень точно сказала, что мне это мешает, и я буду работать сама. И более того, сейчас приходят молодые актеры и меня спрашивают, вы им помогаете? Вы им как-то? Да никогда в жизни. Если они не попросят у меня сами советы, никогда в жизни. Потому что я очень хорошо помню, как это тяжело сказать, когда ты никто еще народному артисту, что я вам очень благодарна, и тем не менее я буду заниматься сама тем, чему меня учили. Поэтому я ничего, я вот молодых ребят, которым я преподаю, я их учу. А те, которые приходят в театр, я к ним отношусь с огромным уважением. Они очень интересные.
А кто ваш режиссер, самый близкий вам режиссер театральный?
Их много. Их много. Я замечательно работала с Морозовым.
Я помню, замечательно, кстати, «Я женщина» спектакль. Да, мне кажется, он очень знаковый такой был. В вашей судьбе тоже.
Настолько знаковый, что когда мы приехали с Владимиром Валентиновичем куда-то в Хабаровск, мы поехали, и нас позвали на телевидение, и ко мне подошла женщина и сказала, что финальную сцену спектакль «Я женщина», я, говорит, помню до сих пор, а прошло лет 15 с тех пор, представляете? Я опять же подумала, ведь какое огромное значение все-таки, когда спектакль вот поставлен верно, и он верно направлен на зрителя, на то, что он должен.
Он еще во время очень попадал
тогда. Он попадал во время. Да. Вообще-то это был сценарий «Мережка».
Да, и фильм потом же был, где Андрейченко, по-моему, сыграл.
Да, совершенно верно. Но в тот момент, когда мы сделали спектакль, сделали его только потому, что его зарубили ему.
Сделали,
и он не мог это сделать. Да, и он
сделал
это пьесой. Я чудесно работала с Ереминым. Еремин совершенно уникальный педагог. Просто уникальный педагог. И он так умел разобрать с актером роль. Иногда актер говорил, нет, я с вами не согласен. Вот, нет, мой герой, это было на моих глазах, наш один актер сказал, что нет, он поступает здесь не так. И Еремин с радостью говорил, хорошо, давайте пройдем вашу линию вот сейчас от начала до конца, так, как вы предлагаете. Если вы не согласны с тем, как я считаю, кто этот человек, каков он. И он вел, и, наконец, доходит до сцены, где выясняется, что прав Юрий Иванович. И он в этом смысле любим мною очень. Но вообще, я вам должна сказать, что я всем режиссерам я благодарна. Даже с тем, с кем у меня не сложилось, я им все равно благодарна за то, что не сложилось. Это должно быть в жизни каждого человека. И актера тоже. Это тоже очень многому научает. Ну, а уж тех, кому у меня нежность, конечно, они навсегда в моем сердце. Он поставил замечательный совершенно спектакль «Пизанская башня». Потушки, мы играли с Владимиром Валентиновичем, и потом, когда он был, мы уже в театре перестали его играть, мы ездили на гастроли, нас просили люди, чтобы мы приезжали, он тоже имел такое огромное значение, потому что я потом получала письма, вот мы хотели с женой разойтись, а потом посмотрели ваш спектакль, потому что там терки тоже такие между парой, уже не молодой парой, которые уже на грани, дети выросли, все уже на грани развода, и которые видеть друг друга не могут, и не подходят друг другу совершенно. Оказывается, подходит. Это количество лет, оно как-то обтесывает с двух сторон людей.
А вот эта странная работа «Счастливые дни», совсем не похожая ни на что, то, что вы и заиграете.
Во-первых, это было тоже счастье, нет? Потому что это было Ромочка, которого я обожала. И когда меня спрашивают, самый счастливый период, наверное, это был период работы с Ромой, потому что он очень думал обо мне. Он меня любил, и он все время думал о том, чтобы я работала. И у меня очень много было работы в то время, когда он был в театре. И вот это было его предложение. «Счастливые дни», Беккет, абсурдист, родоначальник абсурдизма. Прочитала пьесу, ничего не поняла. Перед этим видела пьесу, когда ее привозили в Амхат в постановке совершенно замечательного режиссера, брата Плучика. Да, вот именно. Да.
Все.
Да. Вот.
Петербрук.
Да, Петербрук, это, в общем, казалось бы, да. Но я смотрела без перевода, но потом, когда я прочитала пьесу, я поняла, что перевод бы мне ничего не дал, потому что это абсолютно
набор слов,
абсурд.
Да.
И мне казалось, что это набор слов. И я подумала, что... Ой, Рома, конечно, спасибо большое, но я, наверное, не смогу, потому что я не справлюсь. И мой муж замечательный, который сказал, что ты? А может, справишься? Ты попробуй вначале. Что? У меня вообще, он меня называет человек по имени, нет. Я труслива. Я всегда думаю, что нет. А вдруг это... Вот. Я потом с удовольствием во что-то пускаюсь, но изначально у меня очень много сомнений. И чудесный режиссер Бычков Михаил, чудесный, который мне сказал, что он никогда такого не ставил, а я никогда такого не играла. И тогда, наверное, имеет смысл из этого что-то высечь. И это было действительно очень интересно и трудно, потому что для меня очень важно, вот я всегда говорю, что наш зритель отличается от западного кардинально. Западный зритель, вот мы приезжали, например, с Федрой во Францию, ну, таких оваций, как вот в Париже, это было не в Париже, не помню, во Франции, таких оваций у нас, наверное, не было. Он отличается тем, что он вам благодарен за сам факт того, что вы привезли ему, вы ему показываете за факт искусства, на котором он присутствует. Наш зритель должен соотнести или себя с героем, или свою бабушку, или свою тетю. Если он не понимает, откинулся, до свидания. И вот это самое главное, мне кажется, я об этом говорю часто. Да, вот то, что зритель должен понимать, что происходит. А представьте, как это понимать, как добиться того, чтобы зритель понимал, что с героем, с героиней происходит. Первый акт, она зарыта до половины, второй акт, одна голова торчит, и тем не менее зрителю нужно взять.
Это вообще играть, вообще не знаю, чем это играется, чем держать внимание зала вообще.
Вот,
да?
А тем, что он должен понимать, что с тобой происходит. Вот это главная работа была наша с Бычковым. Сделать так, чтобы он понял, что происходит с героиней. Как только он понял, он начинает жить вашей жизнью. И главное, весь абсурд становится... не абсурдом. Он раскрывается, как на ладошке. Но для этого надо перерыть, я не знаю, какое количество всего, для того, чтобы вот эту ладошку из кулачка раскрыть. Но это была изумительная работа, которую я тоже очень любила, и она в течение 8 лет, вы подумайте, казалось бы, абсурд, в течение 8 лет она была на сцене нашего театра.
Я поглядываю на нашу СМС-ленту, потому что тут невероятное количество ролей вам предлагают. Прямо сейчас. Давайте посмотрим, что, как вас видят сегодня зрители. Ну, я ждала, кстати, вот это предложение, то, что я первое вижу, и мне кажется, это ваш автор. По-моему, вы с ними встречались, и это очень жаль. Это Теннесси Уильямс. «Сладкоголосая птица юности» называют наши слушатели, что вполне. «Мать» в пьесе Чапика предлагают. «Герцогиня. Стакан воды». «Мамаша Кураж». «Брехт», да, безусловно. «Леди Мальборо. Стакан воды». «Васа Железнова». Между прочим, да, вполне. Дальше. «Анна Андреевна. Ревизор». «Екатерина Великая». «Опять Васа Железнова». «Кабаниха». «Федра». Ну, «Федра» уже была.
Да, была «Федра».
«Гурмышская». «Наполеона. Жозефина». «Жозефина». «Старомодную комедию» называют известное произведение. «Странная миссис Севич» уже сама называла Вера Валентиновна. «Раневская». «Чехов». Был Чехов вообще?
Чехова не играл никогда. В школе «Юбилей» играла.
А почему?
Так сложилось.
Так сложилось.
Можете себе представить?
Удивительно. Настасью Филипповну, «Игра в джин». Булгаков, «Мастер Маргарита». Что там у нас? Несмотря на нежный возраст, говорят наши слушатели. Опять «Мамаша Кураж». Ну, слушайте, пока остановлюсь, есть очень много еще предложений. Но вот у меня как раз было то, что я о чем думала. О чем думала я, конечно же, «Сладкоголосая птица юности». И Уильямс, тоже автор, с которым вы не встречались.
Никогда. Не встречалась.
А с кем еще не встречались, а с кем бы хотели встретиться?
Я вам еще раз говорю, поскольку я фаталист. Я никогда не могу назвать, что, с кем бы я... Судьба, может быть, мне предложит что-нибудь лучшее. Я очень благодарна за то, что там есть какие-то роли, которые, из которых я уже выросла. Но, тем не менее, я вам говорю, что зрители
очень не любят выросших актеров и считают, что они вполне, еще вполне годятся для, на роли молодых. Очень благодарна слушателям. Но вот этот весь замечательный список, правильнее было бы предложить не мне, а Евгению Александровичу Писареву. И пусть бы он посмотрел, и я бы с радостью что-нибудь из этого, из того, что подходит моему возрасту, исполнила дальше.
Вот. Ну что ж, мы должны уже заканчивать. Я... поздравляю с премьерой.
Спасибо.
Давайте так я вывернусь. Да, поздравляю с премьерой, а со всем остальным поздравим в тот день, когда это произойдет. Желаю вам удачи. Мне очень нравится, в каком бы боевом настроении. Это очень точно. И здесь, кстати, я хочу вам зачитать еще одну реплику, которая нам пришла в середине передачи. Ксения, благодарю вас за знакомство с этой невероятной женщиной. Я даже не представлял себе, насколько это интересный и мудрый человек. Я в восхищении, пишет нам Валерий из Москвы.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется, Москва найдет для девица хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами, это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но белые все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.